Глава 19. Неожиданный посетитель. Граф Делярош как раз закончил завтрак, который состоял из омлета с ароматными травами, антрикота по-биарнски и савран-о-рум, ромовой бабы. Осторожно вытирая свои роскошные усы салфеткой, он встал из-за стола и прошел через салон виллы, с удовольствием замечая некоторые предметы искусства, которые были небрежно разбросаны по комнате. Здесь были табакерка Людовика XV, атласная туфелька Марии Антуанетты и несколько других вещей, которые составляли мизансцену дома графа. Своим посетителям он объяснял, что эти вещи передаются в его семье из поколения в поколение. Выйдя на веранду, Делярош невидящими глазами посмотрел на окружающую его красоту. Сейчас ему было не до этой экзотики. Прекрасно разработанный план был неожиданно разрушен до основания, и теперь надо было придумывать что-то новое. Вытянувшись в плетеном кресле и зажав сигарету в белых пальцах, граф глубоко задумался. Его слуга Ипполит вкатил тележку с кофе и ликерами. Граф выбрал старый ароматный коньяк. Когда слуга уже собирался уходить, Делярош легким жестом остановил его. Ипполит принял позу уважительного внимания. И хотя на его лице не было видно никакого почтения, однако манера его поведения с успехом компенсировала этот недостаток. Сейчас он был воплощением уважительного отношения к хозяину. «Вполне возможно, — сказал граф, — что в ближайшие несколько дней в доме будут появляться всякие незнакомые люди. Они будут искать знакомство с вами и Мари, а, возможно, будут задавать разные вопросы, касающиеся меня. Да, месье граф? Не исключаю, что нечто подобное уже происходило. Нет, месье граф. Здесь не появлялся никто чужой, вы уверены? Здесь никто не появлялся, месье граф. Очень хорошо, — сухо произнес Делярош. Они обязательно появятся, я в этом уверен, и будут задавать вопросы. Ипполит в ожидании смотрел на графа умными глазами. Как вы знаете, прибыл я сюда во вторник утром. Если вас спросит полиция или кто-нибудь еще, не забывайте об этом. Я прибыл во вторник 14-го, а не в среду 15-го. Все ясно, мсье граф? В тех делах, в которых замешана женщина, всегда надо уметь держать язык за зубами. Я уверен, Ипполит, что вы это умеете. Я умею держать язык за зубами. А Мари? Тоже я за нее отвечаю. Ну, тогда хорошо, — пробормотал граф. После ухода Ипполита граф с задумчивым видом стал пить свой кофе. Время от времени он улыбался, однажды слегка покачал головой и дважды кивнул. В самый разгар этих размышлений вновь появился Ипполит. «Мсье, к вам дама». «Дама?» Граф был удивлен, но не потому, что визит женщины был чем-то из ряда вон выходящим на вилле Марина, а потому, что ему в голову не могло прийти, кто это может быть. «Мне кажется, эту даму мсье не знает», — с готовностью добавил слуга. Граф был заинтригован. «Проводите ее сюда, Ипполит», — распорядился он. Через мгновение на террасе появилось восхитительно оранжево-черное видение, сопровождаемое сильным ароматом экзотических цветов. — Граф Делярош, к вашим услугам, мадемуазель, — ответил тот, кланяясь. — Меня зовут Мирей, вы могли обо мне слышать. — Ну, конечно, мадемуазель, кто же не восхищался танцами мадемуазель Мирей? Совершенно изумительно! На эти комплименты танцовщица ответила механической улыбкой. «Я настолько бесцеремонно вторглась в ваш дом, умоляю, присядьте», — воскликнул граф, придвигая женщине стул. Скрываясь за галантными манерами, он внимательно изучал посетительницу. Делярош знал о женщинах почти все. Правда, он не имел большого опыта общения с женщинами типа Мирей. Они были такими же хищницами, как и сам граф. В каком-то смысле он и танцовщица были одного поля ягодами. Граф понимал, что его чары не произведут на Мирей никакого впечатления. Однако от внимания Делароша не ускользнула одна подробность в поведении женщины. Он сразу же понял, что женщина, которая к нему пришла, была разозлена А разозленные женщины, в этом граф не сомневался, всегда говорили чуть больше, чем этого требовало благоразумие. И это давало дополнительную информацию мужчине, который сумел сохранить свой разум холодным и расчетливым. «Вы очень любезны, мадемуазель, что решили посетить мою скромную хижину. У нас много общих друзей в Париже», — заметила Мирей. «Я слышала о вас от них». «Но сегодня причина моего визита совсем в другом. Я слышу о вас с того дня, как прибыла в Ниццу, и, как вы понимаете, совсем не дружеские комплименты». «Неужели?» — мягко спросил граф. «Я, может быть, буду говорить жестокие вещи», — продолжила танцовщица. «Но, поверьте, я хочу вам только добра. Весь город говорит о том, месье граф, что вы убили эту англичанку, мадам Кеттеринг». «Я убийца, мадам Кеттеринг? Вот это да! Но ведь это же абсурд!» Он говорил скорее вяло, чем возмущенно, зная, что это спровоцирует ее на еще большее откровение. «Вот именно!» — настойчиво продолжала женщина. «Однако все именно так, как я вам говорю». «Людям нравится сплетничать», — заметил граф безразличным тоном. «Я считаю ниже своего достоинства обращать внимание на подобные глупые обвинения». «Вы не понимаете!» Мирей со сверкающими глазами подалась вперед. «Это не просто сплетни людей на улицах. Об этом говорят в полиции». «Как в полиции?» Делярош выпрямился, мгновенно насторожившись. Мирей несколько раз энергично кивнула. «Да-да, вы же понимаете, что у меня повсюду друзья, даже сам префект!» Она не закончила фразы, элегантно пожав плечами. «Перед красивой женщиной трудно устоять», — вежливо заметил граф. «В полиции думают, что это вы убили мадам Кеттеринг, но они ошибаются». «Конечно, они ошибаются», — легко согласился Делярош. «Вы это просто так говорите, а я знаю правду». Мужчина с любопытством посмотрел на танцовщицу. «Вы знаете, кто убил мадам Кеттеринг? Вы это хотите сказать, мадемуазель?» «Да». Страстно закивала Мирей. «И кто же это?» — резко спросил Делярош. «Это был ее муж!» Женщина, придвинувшись поближе к графу, говорила голосом, который дрожал от злобы и волнения. «Ее убил ее собственный муж!» Граф с ничего не выражающим лицом откинулся в кресле. «Позвольте задать вам один вопрос, мадемуазель. Откуда вам это известно?» «Откуда?» Мирей вскочила на ноги и расхохоталась. «Да он об этом уже давно говорил. Он разорившийся банкрот, который стоит на грани бесчестия. Только смерть жены могла его спасти. Это он мне сам рассказал. Вот он и поехал на том же поезде, но она об этом ничего не знала. К чему бы это, спрашиваю я вас? А к тому, чтобы у него была возможность ночью проникнуть к ней в купе. Вот», — танцовщица закрыла глаза, — «вот». «Я уже вижу это!» Граф откашлялся. «Может быть, — пробормотал он. А это точно? Ведь в этом случае, мадемуазель, он не украл бы драгоценности». «Драгоценности!» — выдохнула Мирей. «Ах, эти драгоценности, эти рубины!» Ее глаза подернулись поволокой, и где-то глубоко в них загорелся таинственный свет. Делярош с любопытством наблюдал за ней. В тысячный раз он удивлялся тому волшебному эффекту, который драгоценные камни оказывали на женскую половину рода человеческого. «И что же вы хотите, чтобы я сделал, мадемуазель?» Мирей вернулась к действительности и вновь превратилась в деловую женщину. «Все очень просто. Вы пойдете в полицию и скажете им, что женщину убил месье Кеттеринг. А если они мне не поверят? Если они потребуют доказательств?» Граф пристально рассматривал женщину. Мирей негромко рассмеялась и плотнее закуталась в свои оранжево-черные одежды. «Вы пришлете их ко мне, месье, и я дам им все доказательства, которые им потребуются», — мягко сказала она. И с этими словами, выполнив свою миссию, танцовщица исчезла, как стремительный ураган. Недоуменно подняв брови, Делярош смотрел ей вслед. «Она явно взбешена», — пробормотал он. «Что же должно было произойти, чтобы довести ее до такого состояния?» Она сразу выложила карты на стол. «Она что, действительно верит в то, что мистер Кеттеринг убил свою жену? Видно, что Мирей очень хочет, чтобы я в это поверил, и чтобы в это поверила полиция. Граф улыбнулся сам себе. Он абсолютно не собирался идти в полицию. У него были другие варианты, и, судя по его улыбке, их было не так уж мало. Однако Даля-Рош снова нахмурился, ведь если верить Мирей, то он на подозрении у полиции. Может быть, да, а может быть и нет. Рассерженная женщина, похожая на танцовщицу, скорее всего, не будет задумываться об абсолютной достоверности своих заявлений. Но, с другой стороны, она действительно легко могла получить доступ к какой-то внутренней информации. В этом случае теперь рот графа сжался в узкую линию. В этом случае ему надо принять некоторые меры предосторожности. Он вошел в дом и еще раз дотошно расспросил Ипполита о том, появлялись ли около дома какие-нибудь незнакомцы. Слуга утверждал, что ничего подобного не было. Даля-Рош поднялся в спальню и подошел к старому бюро, которое стояло у стены. Он опустил его крышку, и его тонкие пальцы нащупали скрытую пружину в одном из ее отверстий. Открылся потайной ящик. Из него граф достал небольшой сверток, завернутый в коричневую бумагу. Несколько минут он держал этот сверток в руках, пытаясь определить его вес. Затем поднял руку к прическе и, слегка скривившись, вырвал из нее волосок. Его граф положил на самый край потайного ящика и осторожно закрыл его. Со свертком в руках Даля-Рош спустился вниз и прошел в гараж, где стояла его алая двухместная машина. 10 минут спустя он уже ехал в Монте-Карло. Несколько часов граф провел в казино, а затем отправился бродить по городу. Вернувшись к машине, он направился в сторону Ментона. Еще раньше Даля-Рош заметил, что на небольшом расстоянии от него движется ничем не примечательная серая машина. Сейчас она опять оказалась у него на хвосте. Граф улыбнулся. Дорога поднималась вверх, и Даля-Рош нажал на акселератор. Маленькая красная машина была сконструирована по его заказу. У нее был гораздо более мощный двигатель, чем можно было предположить по ее внешнему виду. Оглянувшись назад, граф опять улыбнулся. Серая машина, как приклеенная, следовала за ним. В клубах пыли красная машинка просто летела по дороге. Такая скорость была опасна, но Даля-Рош был первоклассным водителем. Теперь он спускался вниз, энергично вращая рулем и борясь с заносами. Наконец, машина стала замедлять ход, пока не остановилась перед почтовым отделением. Граф выпрыгнул из нее, поднял крышку перчаточного ящика, достал оттуда сверток и поспешил в помещение. Через 2 минуты он опять ехал в сторону Ментона. Когда серая машина добралась туда, Даля-Рош пил вечерний чай на террасе одного из отелей. Позже он вернулся в Монте-Карло, пообедал в городе и около 23:00 вернулся домой. Ипполит с встревоженным лицом вышел ему навстречу. — Наконец-то месье граф вернулся. Вы мне случайно не звонили, месье? Даля-Рош отрицательно покачал головой. — А я вот в 3:00 получил указание от месье графа явиться к нему в Ниццу, в Негреско. — Правда? — удивился Даля-Рош. — И что, вы поехали? — Конечно, месье граф, но в Негреско они о вас ничего не знали, вас там не было. — Ах, вот как! А Мари в это время наверняка вышла за покупками. — Именно так, месье граф. «Ну, ладно, это не важно. Какая-то ошибка». Улыбаясь, Даля-Рош поднялся наверх. Войдя в свою спальню, он запер дверь и внимательно огляделся. Казалось, все было как всегда. Мужчина открыл несколько ящиков и заглянул в них. Увидев то, что и ожидал увидеть, он кивнул самому себе. Вещи лежали почти так же, как он положил их сам. Почти, но не точно. Было видно, что его комнату тщательно обыскивали. Подойдя к бюро, граф нажал секретную пружину, ящик открылся, но волоса в том месте, куда он его положил, не было. Даля-Рош опять несколько раз кивнул. — Наша французская полиция просто великолепна, — прошептал он сам себе. — Просто великолепна, от ее внимания ничто не укроется.